«Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Апостол Павел обращается к Тимофею. И ключевое слово мы находим «передай». То, что ты слышал от меня, именно это, вот видите, там есть одно слово «то», прямо посреди стиха, что слышал от меня, то есть истину Слова Божьего, при многих свидетелях, то есть другие люди слышали. Это не только апостола Павла мнение или его предрассудки, это учение Божие, оно утверждено, дано самим Богом через апостолов, и другие люди, которые слышали, они были свидетелями этого апостольского учения. То есть они принимали это как авторитетное учение. И апостол Павел говорит, то, что ты принял от меня при многих свидетелях, именно это, ни больше, ни меньше, именно это передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Это была его жизненная ответственность. Мы об этом немножко говорили, когда речь идет в 4 главе. Апостол Павел говорит, настой, проповедуй, увещевай, запрещай. Здесь то же самое. Апостол Павел говорит о том, что ты должен быть носителем истины. Это твоя самая главная ответственность. В любой ситуации, в любом обстоятельстве, утром или вечером, на улице или дома, ты должен быть носителем этой истины. Это здесь не говорит о лекционном характере переподачи истины. Здесь говорит о жизненной передаче. Это его жизненная ответственность. Это самая главная ответственность. Вы знаете, почему апостол Павел писал это Тимофею? Потому что Тимофей сам, у него где-то был какой-то пессимизм или пассивное отношение к жизни, и, можно даже сказать, было безответственное отношение. Если мы возьмем вообще людей, которых мы видим, включая самих себя и наших детей, мы видим, насколько они рождаются безответственными. Человек рождается безответственным. И это задача духовных отцов и духовных пап помочь людям быть ответственными, принять на себя важную ответственность. Смотрите, Павел хочет этого от Тимофея. Он говорит, Тимофей, это твоя жизненная ответственность. Это твой диагноз. В этом смысл жизни. Жизнь – это значит постоянно. Как только человек стал христианином, его главная задача – быть носителем истины. Главная задача – быть носителем истины. Мы посмотрим на вообще на сам фактор ответственности. В этом одном послании мы находим 25, по-моему, повелений. 25 повелений. Каждое из этих повелений говорит об ответственности Тимофея. В этом тексте мы находим тоже много повелений. Каждое из них говорит об ответственности Тимофея. Повеление в этом тексте, повеление во всем послании. Каждое повеление говорит о нашей ответственности. Мир сегодня воспитывает людей безответственных, которые живут безответственной жизнью. Я хочу, чтобы вы открыли Псалом. Его нет здесь у меня. Хотел бы, чтобы вы открыли Псалом 70-й. И чтобы вы увидели, что это не только новозаветний принцип, это ветхозаветний принцип, это библейский принцип во все времена, в каждом поколении. Должны были те, которые являются носителями истины. И это касается нас, родителей, и это касается нашей задачи – помочь детям быть носителями истины. Псалом 70-й. Мы откроем с вами Псалом 70-й и прочитаем с вами 17 и 18 стихи. 17 стих. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей». Смотрите, говорит человек, который так же, как мы родились, имел родителей, он здесь не говорит о родителях, но подразумевается здесь родители. От юности, это значит, Бог через родителей, через других людей учил этого юношу. С детства ты воспитывал меня. Очень важное напоминание для нас, родителей. Но смотрите дальше, что он говорит. «И до ныне я возвещаю чудеса Твои», 18 стих, «и до старости, и до седины, не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду этому и всем грядущим поколениям могущества Твоего». Видите, о чем говорит здесь этот человек? Он говорит о том, что его ответственность в этой жизни очень ярко, четко понимает. Он является носителем истины для поколения, которое сейчас живет с ним, и для грядущих поколений, которые придут. Эта ответственность ложится на каждого христианина. Для этого Бог и возрождает нас, Он рождает нас свыше, для того, чтобы мы могли быть сами серьезными в жизни, понимать свою главную жизненную ответственность, и чтобы мы могли понимать, для чего мы воспитываем своих детей. Друзья, это наша ответственность помочь каждому из наших детей поступать по истине. Я недавно вспомнил один очень важный текст. Апостол Павел говорит, помните, римлянам? Он говорит, все, что не по вере, грех. Другими словами, все то, что на самом деле не является выражением или отражением истины в моей практической жизни, нужно уничтожить. Все это нужно уничтожить. Это очень важный принцип. Все, что не по вере, грех. То есть все, что не определяет истина, не является нужным. Его нужно выбросить. Апостол Павел показывает, Тимофей, это твоя жизненная ответственность. Для нас, папы, мамы, это наша жизненная ответственность сделать жизненной ответственностью нашим детям поступать по истине. Так говорит Господь. Вот так написано. На каждый каприз знать нужно Слово Божие и помочь ее продвинуть вглубь туда в сердце, чтобы дети могли сами жить и других учить. И других учить. Третий очень важный признак здесь всего этого библейского видения отцовства. Это воинствующая посвященность. Апостол Павел продолжает формировать своего сына, духовного сына. В 3-4 стихе мы уже говорили о том, что он говорит об аналогии, очень важную аналогию приносит, иллюстрацию. Тимофей, вспомни воина, его оснащение, его все оружие, которое на нем. Вспомни вообще жизнь, представь себе жизнь воина. Вот что я хочу, чтобы ты увидел, что необходимо для тебя в духовном смысле. Он говорит, переноси страдания, как добрый воин. Переноси страдания, как добрый воин. Воин Иисуса Христа. В 4 стихе он говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Здесь он говорит о воинствующей посвященности. У Тимофея было очень много разных проблем в жизни, в его личном формировании. И апостол Павел часто обращался к нему и говорил о необходимости для Тимофея быть образцом для других. Он должен быть ясно понимать свою посвященность. Что является тем одним, что поднимает тебя с кровати? Что является тем одним, что ради чего ты ложишься спать? Ради чего ты кушаешь? Здесь воинствующая посвященность. Воинствующая, потому что посвященность, друзья, она не падала на Тимофея сверху. Она не была дана ему автоматически. Вот поэтому апостол Павел формирует его личность и говорит Тимофею, что ты должен каждый день понимать, что жизнь – это война. Быть посвященным Христу, быть посвященным Спасителю, как Господу – это нелегкая задача. Быть посвященным – это война. Каждое утро, когда просыпался Павел, он этому учил Тимофея, и он хотел, чтобы Тимофей, на самом деле, увидя это в нем, мог понимать важность посвященности. И здесь нужно было воевать. Вспоминается мне фраза Мартина Ллойда Джонса, когда он говорит, что каждый раз, когда мы просыпаемся, на нас, как дикие звери, нападают наши все желания. Что на самом деле говорит здесь апостол Павел, чтобы он дисциплинировал себя, чтобы он контролировал свои желания, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Вы знаете, что у наших детей тоже есть страдания? У наших подростков есть свои страдания? Я вот сегодня смотрю на своих детей, часто, когда они чем-то заняты, делают уроки, и они начинают капризничать, плачут. Друзья, это всего лишь вот эта стратегическая возможность, момент учебы, помочь ему воинствовать, помочь ему воспитывать его характер. Его желания хотят жить по одному, он должен учиться посвятить себя. И эта посвященность, друзья, она должна быть в первую очередь отражение образа Иисуса Христа. Он говорит, приноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Добрый – это значит прекрасный, незапятнанный. Это воин, который ясно имеет одну цель. У него один начальник, он живет ради одной цели. Друзья, у нас у всех должна быть ясная цель, ради чего мы живем. У наших детей тоже должна быть цель. Почему у них страдания? В каждом их капризе, в каждой их слезе мы должны им помочь увидеть, в чем суть. Почему они плачут? Почему этот каприз сейчас вылазит? И помочь им увидеть цель. Они должны превозмогать и воинствовать. Это, пожалуй, друзья, очень важная составляющая библейского видения, которое мы учимся у Павла. Павел, духовный отец, учит Тимофея быть воинствующим, посвященным воинам. Воин, который ежедневно сражается, у него есть цель, и он не дает своим желаниям, которые на него нападают каждое утро или в какой-то ситуации, в любым желаниям, диктовать ему, у него есть ясная цель. Воинствующая посвященность. Мы должны, друзья, учить своих детей, учить их быть посвященными. Они рождаются посвященными, только посвященными себе. Их этому не надо учить. Когда они кушают, когда они одеваются, когда они пытаются занять самое лучшее место в автобусе или в машине, когда они пытаются где-то пробраться, может быть, с друзьями говорить, каждый из них утверждает свою посвященность себе. И нам нужно все это переломать, друзья. Нам все нужно постоянно выгибать этот внутренний стержень, который заставляет их желать жить себе. Воинствующая посвященность – это наша ответственность учить наших детей, способными проходить вот эти разные трудности в их жизни. У Тимофея были одни, у каждого из нас другие. У наших детей самые небольшие трудности – это трудности. Четвертое, что очень важно, мы видим здесь в пятом стихе. Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит ему следующее. «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Слово «подвизается» немножко старое такое русское слово, да я думаю, что его, на него стоит обратить внимание. Слово «подвизается» в данном случае от «лео» означает участвовать в соревновании с целью получить награду, соревноваться, соперничать, состязаться, бороться. Это включает в себя дисциплинировать свои желания, дисциплинировать, контролировать свои желания. Апостол Павел говорит здесь о спортсмене, который участвует в состязаниях. И смотрите, он говорит, что всякий спортсмен, который подвизается, то есть участвует в соревнованиях, не достигнет, не получит своего приза, если он будет состязаться, соревноваться не по правилам. Я когда изучал этот текст, я вспоминал, когда мы еще с ребятами в нашей советской школе, когда нам нужно было пробежать там 3 километра. И наш физорг, он не видит. И как мы, это, друзья, я не хвастаюсь, в этом я покаялся уже, как мы срезали углы. Мы поступали не по правилам. Мы срезали углы, чтобы быстрее пробежать. И когда физорг замечал эти вещи, он давал нам возможность добежать. Ты добегаешь уже до конца, вроде бы там чуть-чуть только срезал. Он говорит, о, я видел тебя тогда. Ты получаешь сегодня двойку. И завтра ты должен, или после уроков, ты должен опять эти 3 круга по километру пробежать, для того, чтобы сдать это по всей программе физического воспитания. То же самое здесь говорит апостол Павел. Он напоминает Тимофею очень важную иллюстрацию спортсмена, который бежит. На играх в Древней Греции каждый спортсмен мог участвовать при 3 условиях. В первую очередь, он должен был быть греком, То есть его национальность, он должен быть человеком, преданным Отечеству. Второе, он должен был быть в процессе подготовки не менее 10 месяцев. Сегодняшние спортсмены, которые участвуют на Олимпийских играх, с 5-6 лет они уже участвуют для того, чтобы достичь определенной цели. С ними занимаются, если вы знаете, этот Тайгер, который играет гольф, чемпион. Он, в принципе, говорит о том, что его отец, ему было 1.5 года. Его отец занимался, уже учил его, как играть гольф. Это была очень ясная цель в его жизни. И для этого он проходил самые разные тренировки. Для этого он ложился спать, чтобы однажды где-то участвовать в Олимпийских играх, или где-то на чемпионате, или в состязаниях по гольфу. Или когда, скажем, мы читаем других людей, с 5 лет, с 4 лет они уже тренировали своих детей для того, чтобы в 20 или 18 лет они могли достичь этой самой большой награды, которая есть в мире. В то время, опять, первое условие, спортсмены должны быть греками, они должны были быть в процессе не менее 10 месяцев и принести доказательства, то есть они должны были кушать определенным образом или не кушать, они должны были достаточное количество спать, они должны были говорить «нет» какому-то лишнему куску мяса, или у них должна была быть очень четкая, ясная диета и постоянная ежедневная дрессировка, тренировка. Третье, каждый спортсмен должен был быть соблюдать точно все правила игры. Если одного из них не было, он не мог участвовать в состязаниях. То же самое относилось и к Тимофею, только как к духовному атлету, духовному спортсмену. Он должен был дисциплинировать себя. Он должен был дисциплинировать и контролировать все свои желания. Каждое желание должно было проходить тщательную проверку. Он должен был проверять свое желание, насколько оно достигает той цели, которая перед ним стоит, как духовному атлету. И здесь апостол Павел напоминает не случайно об этой очень простой, очень обычной иллюстрации или фигуре в обществе спортсмена. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Я назвал, друзья, здесь очень важный принцип – дисциплинированная святость. Дисциплинированная святость. Апостол Павел здесь говорит о святости. Ключевое слово в этом тексте – незаконно, то есть не по правилам. Любая игра, она имеет правила. Все наше служение, вся наша жизнь, друзья, она должна быть построена на правилах, на законе Божьем. И если мы не движемся по правилам Божьих законов, когда мы не движемся по правилам, которые дает для нас Господь, мы нарушаем и перестаем быть квалифицированными духовными атлетами. И апостол Павел здесь говорит о дисциплине, которая нужна для святости. Он говорит о посвящении. Он говорит о том, что Тимофей должен постоянно дисциплинировать и контролировать все свои желания. Если мы это перенесем в сферу нашего отцовства, друзья, любое желание, которое имеют наши дети, мы должны помочь им самим контролировать. В начале их жизни нужно наказывать и объяснять им. В то же самое время мы должны помочь им делать решение, остановиться, контролировать свои желания. Они должны знать, что нужно, что им хочется. Нам нужно всегда слушать и искать вот это одно слово или фразу. Я хочу, когда наши дети рассказывают нам, и помочь им контролировать их желания сейчас. Пожалуй, я думаю, что вы согласитесь все, что это является одним из важных признаков становления или формирования зрелого человека, личности. Это человек, который умеет сказать «нет» греховным желанием. Это человек, который может сказать, нет, мы сегодня можем обойтись без этого. Мы сегодня можем обойтись без шикарного обеда и покушать простую пищу, салатик домашний. Мы сегодня можем сказать, нет, чтобы не пойти сегодня и не иметь какие-то, возможно, где-то развлечение. Мы можем сказать этому «нет». Мы должны говорить «нет» и понимать, каким образом мы сегодня не можем смотреть, почему мы не можем смотреть этот фильм, почему не можем смотреть эту музыку или слышать эту музыку, почему мы не можем увлекаться разными entertainment сегодня. Это должны ясно понимать родители и дети. И мы должны объяснять детям контролировать свои желания. Они должны быть святыми. Они должны быть чистыми. Они должны уметь контролировать свои желания. Апостол Павел не однажды говорил об этом своему сыну в первом послании. Послушайте внимательно несколько текстов, которые мы читаем. Первая глава, 19 стих, или 18 стих первого послания Тимофею. Если у вас есть Библия, вы можете открыть вместе со мной. Если нет, запишите для себя. Он говорит следующее. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, те, которые не умели контролировать свои желания». Те, которые не умели говорить «нет» своим похотям, страстям. Обратите внимание еще на один текст. Апостол Павел говорит в 4 главе, 7 и 8 стих. «Негодных же и бабьих басней отвращайся, упражняй себя в благочестии». Упражнение в благочестии или в святости, в практической святости невозможно без отвержения, без отвращения от того, что не угодно. Он говорит, отвращайся от этого. Или обратите внимание на 6 главу 11 стих, где он говорит следующее. Ты же, человек Божий, убегай этого. Посмотрите 2 Тимофею, 1 глава, или 2 глава, 16 стих, мы читаем. Непотребного пустословия удаляйся. Контролируй то, что ты говоришь. Удаляйся непотребного пустословия. 22 стих. Юношеских похотей убегай. Держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. В 23 стихе он обратно говорит. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. О чем он говорит, друзья? Он говорит об ответственности дисциплинировать и контролировать свои желания. Я называю это дисциплинированная святость. Святость, которую дает нам Христос, по вере, она является основанием вот этой святости. И если нет дисциплины для святости или ради святости Божией, то нет, возможно, той святости, которую Бог дает нам через веру во Христа. Итак, мы видим еще одно очень важное – дисциплинированная святость. Это наша борьба, друзья. Она не против других людей, но против греха, против мира, против сатаны. Одним из качеств, которые я хотел бы видеть в том человеке, который будет пытаться выйти замуж, вернее, жениться на моей дочери, это способность дисциплинировать свои желания, способность быть чистыми в этом мире. Я вам говорил в прошлый раз, что я начал делать целый список для своей дочери, вернее, для тех, которые будут пытаться просить у нее руки. Я хочу, чтобы, во-первых, она знала, но второе, чтобы те, которые будут пытаться жениться на ней, чтобы они понимали, что без этого невозможно. И там целый список вопросов, которые касаются именно этого фактора. Дисциплинированная святость. 1 Коринфянам. Когда мы читаем 1 Коринфянам, 9 глава, 24 и 25 стих, мы читаем, что апостол Павел делал это с собой. Он объяснял это Тимофею, и он хочет, чтобы мы жили подобным образом. Не знаете ли, что бегущие на аресталище, опять он говорит о спортсмене, не знаете ли, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники или спортсмены, атлеты, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Это относится и к нам, родителям, и к нашим детям. И последнее. еще одно очень важное, не предпоследнее. Сердечное трудолюбие. В 6 стихе апостол Павел напоминает Тимофею о земледельце, о фермере. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Еще одну аналогию приводя в жизнь апостола Павла, он показывает о важности и необходимости трудиться. Земледельцы или фермеры, люди постарше, наверное, еще помнят, а некоторые и даже и сегодня не могут жить без этого, чтобы где-то не трудиться над грядкой, чтобы где-то не трудиться над тем, чтобы на клочке где-то земли высаживать помидоры, картошку, укропчик и так далее. А это все где-то при дому. И я помню, когда моя жена решила, когда у нее проснулось это какое-то непонятное такое сельское колхозное чувство, она вдруг захотела иметь клочок земли где-то. Я ей привез там 3 трака, братья мне помогли земли, сделали, оградили все это дело. И я смотрю, каждый вечер, каждое утро она выходит и что-то там бьет поклоны этим всем растениям, которые там. Но мы уже и пробуем плоды, которые растут на этих кустах. И это замечательная работа. И она довольна тем, что есть у нее хоть немножко сейчас, и она видит эти плоды, и дети видят это. И это очень важная, кропотливая работа. Постоянно подрезать, выдергивать там эти все ненужные, подливать. Все это работа, которая требует очень кропотливого, упертого труда. И апостол Павел напоминает Тимофею о земледельце или о фермере, для того, чтобы он мог ясно понять, что христианская жизнь или характер, или личность невозможна без трудолюбия, сердечного трудолюбия. Он показывает ему человека, который гнет свою спину, трудится в поте лица в надежде, что когда-то через определенное время эти кусты дадут свой урожай. Или это семя прорастет однажды и даст свой урожай. И он говорит о трудящемся человеке, который работает в поте лица до полного изнеможения. Друзья, вы знаете, что наши дети и мы родились когда-то, и наши дети рождаются очень ленивыми. Себелюбивые, ленивые люди, они, в принципе, считают, что лень – это просто недостаток. Когда мы внимательно читаем притчи особенно, мы видим сплошь и рядом, Библия говорит нам о том, что лень – это грех. Лень – это грех. Я хотел бы несколько текстов вместе с вами прочитать, потому что лень – это не такое уж безобидное дело. Но это очень много говорит о нашем характере, о нашей личности. Покажите мне ленивого человека, я вам покажу человека, который не стал еще личностью. В нем есть этот дефект. В какой-то мере мы все ленивые, но я думаю, что стоит нам сейчас, папы в первую очередь и мамы, прочитать опасность лени, которая отображена в Писании. 6 глава притчи. «Пойди к муравью, ленивец», 6 стих, «посмотри на действия его и стань мудрым», то есть поменяй свою лень. Я помню, однажды мне один человек позвонил с другого штата и говорит: «Слушай, а что, правда, лень – это грех?» Я ему показал сразу этот текст и несколько других. И он такой: «О, правда, так оказывается, я грешник». «Да, говорю, в этом деле мы все грешим. Лень – это очень опасный грех, его нужно избегать всяким разным образом. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». То есть перестань быть ленивым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повеления, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Смотрите, еще несколько текстов, которые говорят нам. 13 глава, 4 стих. Душа ленивого желает. Очень много добрых желаний есть у человека ленивого даже, но тщетно, 4 стих, а душа прилежных насытится. То есть душа тех, которые трудятся, у которых есть прилежность, их сердце насытится. Это относится и к физическому образу жизни или части жизни, и к нашей духовной жизни. Душа ленивого только желает, о, хотелось бы это, хотелось бы то. Душа прилежного насытится. Мы смотрим еще один текст, 18 глава, 9 стих. Нерадивый в работе своей брат расточителю. Нерадивый в работе своей брат расточителю. Человек, который не имеет прилежного отношения к труду. Человек, который не умеет трудиться. Он брат расточителю. Здесь не идет речь о том человеке, который не ленится. Здесь говорится о человеке, который трудится, но в душе он неприлежный. Он не трудится с целью, чтобы Господь был прославлен. Еще возьмите один текст. Притча 19.15. Мы читаем, леность погружает в сонливость, а нерадивая душа будет терпеть голод. Сонливым человек встает, ему хочется спать. И, кстати, об этом немножко позже написано в 26 главе. Представьте вообще этого человека. Может быть, это описание кого-то из вас. Смотрите, 26 глава, 13 стих. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Что на самом деле здесь? Речь идет о страхе. Ленивый человек боится всего. Он боится начать трудиться, он боится, а вдруг не получится. Он всегда боится. И он всегда строит экскьюзы. Лев на площадях, лев там на дороге, или пес там бегает, или еще что-нибудь. 14 стих. Дверь ворочается на крючьях своих. Представьте, дверь ворочается на своих крючьях, а ленивец на постели своей. Если утром вы слышите, если еще у вас кровать старенькая, вы слышите скуйкинь, пусть этот стих напомнится для вас или вспомнится для вас. Но нам нужно учить своих детей, друзья, не быть ленивыми, быть трудолюбивыми, иметь сердечное это трудолюбие. Дальше 15 стих вообще говорит о человеке очень интересном. Ленивец опускает руку в свою чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего, рука не сгибается уже, ох, тяжело. Представьте вообще, это опять-таки поэтический такой образ или метафору, которую использует Соломон. Он говорит, человека, который имеет возможность, она ему вот стоит у дверей, и он просто-напросто, он не хочет ею воспользоваться. Ленивец опускает руку в свою чашу, ему тяжело донести. 16 стих, посмотрите. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Ленивые, смотрите, признаки лени. В первую очередь, страх. Очень часто страх – это признак лени. А лень, друзья, это поклонение. Это тоже занятость, только занятость собой. Лень – это идолопоклонство. Вот смотрите, признаки такого идолопоклонства. Страх – боязнь. Второе – самоублажение или комфорт. Хочется еще поспать часок-другой. Хочется еще вот чашку кавы выпить. Уже выпил три минуты назад, еще бы попить немножко. Вот стоит еда, вот вроде бы уже наелся, да еще немножко. И человек живет ради этого самоублажения. Самоублажение – это когда человек не может сказать «нет» и не может остановиться. Он ленивый. Или смотрите, он опускает руку в свою чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Он очень-очень много слышит, как правильно жить, но никогда не живет тем, что он слышит. Поверхностное отношение к жизни. И его гордыня. Смотрите, ленивец в глазах своих мудрее семерых. Будет доказывать, лишь бы чтобы не делать. Будет оправдываться, чтобы не делать. Мне однажды, недавно один человек говорит, что вы все говорите, пастырство, пастырство. Откуда вы взяли это? У меня пастырь Христос. Когда мы начали с ним говорить, что на самом деле пастырство, в церкви, как оно имеется в виду. Я ему сказал очень простую вещь. Он всегда, он выставил мне, наверное, с десяток разных экскьюзов, что то, что мы, о чем мы говорим в церкви, то, к чему мы стремимся. Он говорит, это не библейское, вы что-то сами придумали, потому что пастырь – это такое дело. Пастыри есть такие, которым, действительно, да, пастыри есть такие, которым нельзя идти. Это лжеучители, о которых мы слышали в воскресенье утром. Есть пастыри, которых нечему научиться. Действительно, есть такие пастыри. Но, говорю, если ты на самом деле являешься овцой Иисуса Христа, то пастырь Иисус Христос дает своих пастырей для тебя. И ты будешь искать, чтобы поклоняться Ему в этой сфере, именно ища пастырство для своей жизни. Итак, опасность лени. Мы видим, она очень ужасная, постоянная. этот вирус, который будет выедать и не делать, не позволит нам быть личностью, зрелой личностью. Сердечное трудолюбие. Бог дал нам это благословение, Он хочет, чтобы мы трудились, Он хочет, чтобы мы понимали свою ответственность, имели прилежность в труде. И нам нужно учить своих детей, чтобы они были трудолюбивыми. И последнее, о чем здесь говорит апостол Павел. Посмотрите, пожалуйста, друзья, в 7 стихе, о чем мы говорили уже. Он говорит ему: «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Апостол Павел на самом деле хочет, чтобы Тимофей был этим богословом. И мы видим здесь очень важная цель в библейском видении, очень важная цель формирования личности, чтобы у каждого из наших детей было библейское мировоззрение. Апостол Павел говорит, смотрите, две фразы здесь. «Разумей, что я говорю», а что говорил апостол Павел, оно стало частью Писания, и это является авторитетом жизни. Это должно определить нашу жизнь. И вторая фраза, он говорит, пусть даст тебе Господь разумение во всем. То есть, все взгляды твои должны определяться истиной. Другими словами, апостол Павел учил Тимофея, как думать. И это наша ответственность, друзья. Мы должны, смотрите, если мы с самого начала посмотрим, с первого стиха, мы должны учить своих детей учиться, смиряться. Мы должны учить своих детей быть ответственными, принимать на себя ответственность. Мы должны учить своих детей быть всегда посвященными главной цели. Мы должны учить своих детей стремиться к святости, быть чистыми во всем, что они делают. Мы должны учить своих детей, чтобы они были трудолюбивыми. И во всем нашем воспитании мы должны учить своих детей думать правильно. Думать правильно. Я иногда поражаюсь, друзья, когда ко мне приходят ребята, братья, которым 25-28 лет, а то и больше, и они не умеют думать. Они так и говорят: научи меня думать. Что делали папы в их возрасте, вернее, когда они родились, непонятно. Эти люди уже по так много им лет, они не научились думать. Несколько вещей. Апостол Павел здесь говорит: разумей, то есть... Put your mind, вникни, означает ясное представление о чем-либо или полное понимание, как результат тщательного обдумывания. Апостол Павел хочет, чтобы Тимофей тщательно обдумывал каждый аспект своей жизни, чтобы он все измерял, на весах Слова Божьего. Несколько практических советов, как думать, как научиться правильно думать. Это наша задача — помочь нашим детям думать. Несколько простых советов. В первую очередь, думайте богоцентрично. Нам нужно научить своих детей думать богоцентрично. Я это называю по-английски think triangle. Я своих детей постоянно учу этому важному принципу. Всегда думайте не только по горизонтали, а думайте о вертикальном векторе вашей жизни. В любой ситуации присутствует Бог. Наши мысли всегда, они самоцентричны. Мы поглощены собой. Это наша самая большая беда. И мы должны учить себя и своих детей понимать третий. Есть третий, кто всегда присутствует, кто смотрит. Это Библия называет страх Божий. Что есть внутреннее глубокое осознание Божьего присутствия. Я вспоминаю, помните историю за Иакова, когда он пробудился? После видения лестницы, по которой поднимались и опускались ангелы, он устрашился, потому что он понял, что Бог здесь. Я бы даже хотел, чтобы мы прочитали. Откройте Бытие, 28 глава. Смотрите, обычное место, обычный камень стало необычным, когда Иаков понял присутствие Божие. 18 глава, мы читаем, не всю историю будем читать, вернее, 28 глава, извиняюсь, 28 глава. Мы читаем, Иаков находится по пути, вернее, он бежит от своего брата. И теперь смотрите, что происходит. Бытие, 28 глава. Он находится в месте, где он решил отдохнуть. С 12 стиха, вернее, 11 стих. И пришел он на место, остался там ночевать, потому что зашло солнце. Пришел к определенному месту, остался там ночевать. и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И мы видим то, что видит Иаков. Увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю». 15 стих. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя». Смотрите 16 стих. «Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на этом месте». Это то же самое место, тот же самый камень. Но теперь Иаков увидел присутствие Бога. Есть ли где место, где его нет? Он везде присутствует. Смотрите, мы учим здесь, из этой истории, учимся тому, каким образом изменяет страх Божий поведение человека. И убоялся и сказал: как страшно это место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, смотрите, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обед, сказав: если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Смотрите, очень несколько важных применений здесь. Иаков научился думать богоцентрично, когда Бог дал ему страх Божий. Когда Бог вложил в него страх Божий. Когда он понял, что здесь присутствует Господь, его жизнь изменилась следующим образом. Обычное место стало местом поклонения. Он взял камень, возлил елей, поклонился Богу. Обычное место стало местом перемен. Он из названия Луз, он называет его Вифиль. Обычное место стало местом посвященности. Я пойду, я буду служить Господу. Я буду видеть Его всегда впереди. Это обычное место стало местом посвящения, местом поклонения. Итак, любое место, где бы мы ни бывали, наши дети, нам нужно научить их думать богоцентрично. Думать ясно. Слово «разумей» означает иметь ясное представление о чем-то, о чем-либо. Бог называет то или иное по-своему. Нам нужно научиться самим и научить своих детей называть свои вещи своими именами, замечать, наблюдать, быть точными в определениях. Не называть черное белым, и белое не называть черным или серым. Об этом говорили мы много очень в лагере и на ретрите. Но сейчас я хотел бы еще раз, чтобы вы увидели, друзья. Апостол Павел говорит Тимофею, и мы теперь, это наша задача. Тимофей, сынок, доченька, разумей, что я говорю. То, что я говорю, это Слово Божие. Думай богоцентрично, думай ясно. Все называй по имени. Думать нужно глубоко. Значит, искать истинного значения вещей. Не скользить просто по поверхности, не быть удовлетворенными поверхностными ответами, спрашивать, почему так, а не иначе, анализировать детали. Нам нужно учиться думать самим, и думать, учить нужно наших детей. Нам нужно учить наших детей думать целенаправленно. Смотрите, он здесь говорит: разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Когда Господь дает понимание чего-либо, Он всегда в этом понимании дает очень важный центр, важную цель. Каждый из нас должен понимать цель, смотреть наперед и видеть окончательную точку, куда приведет определенная мысль или понимание. Если я буду продолжать думать таким образом, куда это приведет? Нам нужно научиться думать таким образом. Для того, чтобы думать так, нам нужно задавать вопрос: какая цель у Бога? Как Он хочет, чтобы я поступал? Какие задачи Он имеет или ставит передо мной вот в этой ситуации? Апостол Павел просит Тимофея и говорит: разумей, что я тебе говорю. Пусть Бог даст тебе разумение. Это значит, учись думать не только целенаправленно, но и стратегично. Всякое решение, оно должно быть еще очередным шагом к достижению той цели. И думать последовательно или структурно. Если я сделаю это, какой будет результат? Апостол Павел делал это. Я хочу привести вам в окончание вот этого глубокого текста. Хочу привести вам один очень важный текст, который записан во втором послании Коринфянам. И мы сейчас вместе с вами помолимся. Второе послание Коринфянам. Обратите внимание, радикальность мыслительного процесса апостола Павла. Я хотел бы, чтобы вы сейчас просто остановились еще раз в своих мыслях на этом тексте и увидели необходимость радикальной жизни в мыслях. 2 Коринфянам, 10 глава, 3 стих и ниже. Апостол Павел говорит следующее. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Твердыни – это привычки, которые выработались в человеке. Смотрите, что дальше говорит. «Ими не спровергаем замыслы, и всякое, или каждое помышление, или каждое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Обратите внимание на радикальность мыслительного процесса здесь апостола Павла. Он говорит, любая мысль, я не даю ей возможности просто-напросто контролировать меня. Я хочу понимать, разуметь ее и проверять, от Бога ли она. Поставляет ли она Господа? И если я буду жить этой мыслью, к чему она меня приведет? И если она не является Божьей истиной, если это не является отображением Его Слова в моем характере, в моей душе, я ловлю ее, пленяю ее и не даю ей ходу. Апостол Павел был очень категоричен в том, что происходит у него в голове. Лютер, когда мы читаем его историю жизни, он точно так же был категоричен в том, что он думает. К нему разные мысли приходили, даже дьявольские мысли. К нему разные сомнения приходили. И он однажды говорил следующее, сколько мыслей витает точно так же, как птиц над Римом. Столько же мыслей витает над моей головой или пытаются осесть, но ни одной из них я не дам свить себе гнездо. То есть он говорил, что я не дам какой-то мысли определять мою жизнь, если она не библейская. Или иллюстрацию можно сделать очень простую. Наверное, у вас здесь в Америке этого нет. Но если вы жили когда-то в деревне, даже в девятиэтажках, там заводились какие-то твари, такие как мыши. Появляется такая тварь у вас в этом самом, где-то возле дома или в доме. Вы что, просто пролетела, пробежала, вернее, мышка. Летают тоже, кстати, летучие мыши. Могут тоже иногда в доме летать. Есть такие дома сегодня. Кстати, на Хэллоуин сегодня люди пытаются изображать что-то подобное. Но когда попадает вам где-то в дом подобное что-то, вы же сразу ловите это, чтобы оно там не жило. Любая вещь, которая попадает нам в наше сознание, в наши мысли, нам нужно пленять ее. Если она не христианская, не библейская мысль, мы за нее ответственны. И апостол Павел учит Тимофея, как думать, это наша ответственность. Друзья, это библейское видение. Он здесь говорит о радикальном нашем мышлении и хочет, чтобы мы делали то же самое. Когда я смотрю на эту всю ситуацию, на то, что делает апостол Павел, на то, что он делает с Тимофеем, я вспоминаю однажды, как я был свидетелем, когда горшечник из глины делал сосуд, глиняный сосуд. Вы, наверное, видели когда-нибудь, как они делаются. Я хотел бы вам напомнить еще раз эту очень важную иллюстрацию. Очень часто в Библии Бог сравнивает себя с горшечником. Очень часто в Библии говорится о том, что мы, люди, это глина. Я хотел бы, друзья, вспоминая об этой иллюстрации, сейчас напомнить вам, папа и мама, какая роль наша в этом всем процессе. Горшечником остается Господь. Глиной являемся и мы, и наши дети. В данном случае дети – это глина, и родители – это тот стол, на котором, который держит глину. Это то орудие, которое в руках Божьих. Вы, наверное, видели, как горшечник делает сам из этой глины. Очень интересный процесс. Когда простой кусок вот этой грязи он ставит на стол, и одной ногой он крутит этот стол. Он состоит из двух таких, деревянных кругов. И одной ногой он крутит это кольцо внизу. И с одной стороны он постоянно наливает воду на этот кусок глины, и с другой стороны эта глина сидит на таком стержне сверху, чтобы она не слетела. Она стоит на этом стержне, и горшечник крутит весь этот станок, он крутит. Это мы с вами, друзья. Мы являемся этим станком, как родители. И он берет своей рукой, и сначала из этой куска глины он вытаскивает оттуда, делает ее пустой внутри, эту глину, делает ее сначала просто как сосуд, и потом он начинает ему приводить ту форму, дает ему ту форму, которую он задумал. И очень важная здесь наша роль, друзья. Мы орудие в руках нашего Господа для наших детей. Он хочет, чтобы мы имели библейское видение, чтобы мы в наших детях воспитывали прогрессирующее смирение, чтобы мы в них воспитывали жизненную ответственность, воинствующую посвященность, дисциплинированную святость и библейское мировоззрение. Чтобы мы учили их правильно думать, трудиться, быть посвященными, любить Господа в своей жизни и понимать свою ответственность. Давайте мы сейчас все вместе помолимся. Давайте мы помолимся, сейчас вспомним за наших всех детей и будем просить, чтобы Господь помог нам увидеть в наших детях тех воинов, тех атлетов, которых нам нужно воспитать. И с помощью Божьей это наша задача, она осуществима.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово Благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово Благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!